уважаемые слушатели, сегодня мы заканчиваем книгу Столешникова. И сейчас остановимся на подписанном большевистской Россией и разбитой Германией договоре об отсутствии взаимных претензий в Рапало-Италия в 1922 году. Договор подписали от СССР Чичерин и от Германии министр иностранных дел Вальтер Ротенау, еврей по национальности, но, как пишет Столешников, это был очень умный и непростой еврей типа Высочки Троцкого. В 1921 году, 24 декабря, в газете «Венская пресса» Вальтер Ротенау, который был одним из самых богатых людей в Германии и большим политиком, бывший личный финансовый советник императора Вильгельма, лицо исключительного влияния и опыта, заявил: «Только 300 человек, каждый из которых знает друг друга в лицо, определяют судьбу Европы. Они выбирают продолжателей своего дела из своего собственного антуража. Эти немецкие евреи имеют в своих руках средства положить конец существованию любого государства, которое они сочтут несоответствующим». Весьма любопытное свидетельство весьма авторитетного лица. Вы думаете сейчас по-другому? Только сейчас не немецкие, а американские и английские евреи решают судьбу всего мира. В ноябре 1922 года Германия и СССР, как два изгоя, установили между собой дипломатические отношения. Ленин с его маниакальным стремлением к миру явно мешался Троцкому, которому еще один мирный договор с Германией был выше всякого предела переносимости. Интересно, что 24 июня 1922 года, всего через полгода после своего заявления в венской прессе, Вальтер Ротенау был убит. Загляните в любую энциклопедию, там написано, что он убит нацистом, а не троцкистом, хотя никакой нацистской партии тогда еще не было. И Хаим Раковский связывает убийство Ротенау именно с подписанием Ротенау договора в Рапало. Цитата. Нет, вспомните, я всегда говорю о финансовом интернационале, и когда о них заходит речь, я всегда говорю «они» и ничего больше. Я знаю только факты, но не имена. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни один из этих людей не занимает политической должности во Всемирном банке. Как я понял, после убийства Вальтера Ротенау, министра иностранных дел Германии, после Рапало, где был подписан договор с СССР, они назначают на политические и финансовые должности только промежуточных людей. Естественно, преданных и лояльных им людей, которых они контролируют тысячами способов. Таким образом, тут надо различать банкиров и других банкиров, тех, кто делает деньги из воздуха, и тех, кто просто банкиром числится, а на самом деле он просто клерк высокой должности. Конец цитаты. При этом известно, что на Чичерина тоже готовилось покушение, и в связи с этим тогда были арестованы определенные люди. Дьявольские близнецы США и Англия, и их верный слуга Троцкий стояли за этими покушениями. Это незыблемый краеугольный камень всей политики США и Англии в Европе – поддерживать раскол между соседями – России и Германии, и время от времени устраивать им междоусобную войну на взаимное уничтожение. Ну вот, я обсудил с вами основные ключевые события, затрагивающие происхождение СССР, настоящую подоплеку которых я и хотел довести до вас. Урок того, что я вам рассказал, заключается в том, что политические события имеют совсем не те внутренние причины, которые им приписывают. Политическая сфера соткана из мифов. Это паутина, в которую попадают доверчивые мухи, черпающие информацию из телевидения и газет, контролирующихся по всему миру интернациональным организованным еврейством. А перед заключением мой долг привести полностью еще один неизвестный вам документ, находящийся в моем распоряжении. Это статья царского генерала Васильева, последнего начальника царского охранного отделения охранки при демократическом временном правительстве. Видимо, это вполне компетентное лицо. Статья называется «Евреи и революция в царской России». Цитата. Эти утверждения либеральной прессы – провокация. О том, что власти царской России смотрят сквозь пальцы на погромы евреев в России, которые еще и якобы самими властями и организуются. Особенно предательски убитый министр внутренних дел Плеве рассматривался как возбудитель погромов. Ему приписывали ответственность за кишиневский погром на Пасху 1903 года. Каждый знает, что Россия не единственное государство с естественным отвращением населения к евреям, которое время от времени проявляется взрывом народного возмущения и негодования. Но в то время, когда подобные инциденты на Западе проходят незаметно, то вокруг таких инцидентов в России раздувается искусственная шумиха, сознательно инспирируемая прессой. Некоторые личности в такой степени имеют навязчивые идеи разрушения Российской империи, что они пускаются на откровенные фабрикации слухов о принадлежности к этим погромам самого правительства. По этой причине эти слухи постоянно циркулируют в прессе и им не дают умереть в надежде на полное разрушение России. После февральской революции демократическое правительство прицельно перетрясло все царские архивы и, в частности, архивы охранного отделения в надежде найти хоть какое-нибудь подтверждение этой грязной лжи. Они ничего не нашли. Наоборот, были найдены приказы, запрещающие под страхом суровых наказаний любое участие правительственных чиновников в антисемитских движениях. Нет сомнения, что архивы департамента полиции имеют некоторые документы, не благоволящие к евреям, однако эти же документы приводят конкретные причины к такому отношению, и эти данные, без сомнения, достойны рассмотрения. Издано, еврейский элемент играл зловещую и очень важную роль в подготовке еврейской революции. В 1897 году был основан Союз рабочих за освобождение рабочего класса, и очень скоро эта организация превратилась в разветвленнейший спрут. В этих организациях сочетались привычный еврейский фанатизм и безудержная ненависть к существующему правительству. Подпольный печатный орган этой организации «Рабочая воля» в скором времени стала основной революционной газетой России. Именно эта газетенка раструбила на весь мир грязную ложь, что в России евреи угнетаются. Интересно, почему внимание всего мира так пристально приковано к этой газете, есть ли под этим какие-либо действительные основания? Давным-давно в России была создана черта оседлости для евреев, однако есть свидетельства, что это им нисколько не мешало, и они свободно жили там, где хотели. Полиция смотрела на это сквозь пальцы. В русской Польше, например, в 1856 году еврейское население насчитывало едва 90 тысяч человек, но к 1905 году оно уже выросло почти в 10 раз и насчитывало более полумиллиона человек. В Варшаве в начале 19-го столетия было 12% евреев, однако в 1913 году евреи уже составляли 37% населения Варшавы. То есть, в то время, как остальное население увеличилось в 12 раз, и еврейское население выросло в 40 раз. В других русских городах подобная же картина. В Одессе, например, за последние 20 лет царского правления еврейский элемент увеличился на 30%. В Петербурге, где по закону не должно быть ни одного еврея, проживает более 20 тысяч религиозных евреев, посещающих синагоги. Очевидно, что в России врачи, юристы, купцы, Банковские работники прессы и биржи просто кишат евреями. В таких областях занятий, как музыка, часовое дело, закройное дело и многие другие хоть немного прибыльные, положения не лучше. С другой стороны, еще никто не заметил в евреях склонности к сельскому хозяйству или к работе по призванию. Еще император Александр I даровал евреям полное разрешение приобретать земельную собственность, но только с целью работы на ней. Николай I стимулировал это направление все новыми и новыми деньгами и стимулами, чтобы евреи осели на земле. Тем, кто это делал, гарантировались специальные привилегии, например, изъятие из военной службы. Однако, вскоре обнаружилось, что общины таких горе-фермеров не в состоянии прокормить даже себя, то есть... Говоря попросту, они палец о палец на земле не ударяли, а использовали свои льготы для своих темных дел. Еврейство просто не приспособлено к тому, чтобы зарабатывать себе на жизнь другими методами, кроме как с чужого труда. Поэтому эти безуспешные попытки пришлось свернуть, и все покатилось в противоположном направлении. Врожденная неспособность евреев к продуктивной, а не разрушительной работе – это и есть корень проблемы. Русское правительство никогда бы не рискнуло ни на какие меры против евреев, если бы не чрезвычайная необходимость защитить от хищничества евреев русское население и в особенности крестьянство. Еврейские спекулянты представляли для этого населения грозную опасность. Русский христианин бесхитростен и доверчив и представляет собой легкую жертву для еврейского махинатора. Поэтому власти были вынуждены войти с соответствующими законными мерами, которые и были приняты, чтобы хоть как-то справляться со все возрастающей еврейской проблемой. Я помню, около 1900 года два губернатора из Поволжья жаловались по поводу активности еврейских спекулянтов в кукурузном поясе около Рудинска. Честные русские торговцы не сводили концы с концами, поскольку цены были фиксированы еврейскими махинаторами, которые контролировали этот рынок. И эти оба губернатора чистосердечно признались, что нет никаких средств, чтобы пресечь подобную спекулянтскую практику. Потому что в царской России правительство действовало только в соответствии с писанным законом и не дозволялось ничего делать на свое собственное усмотрение, как бы настоятельно и целесообразно это бы ни было. В другом случае правительство вмешалось, когда евреи подмяли под себя всю торговлю хлебом. Результатом был судебный процесс в Нижнем Новгороде, во время которого евреи ухитрились вымазать в грязи имя наиболее уважаемого правительственного чиновника в этой области. Некоторый зажим евреев был, однако, к сожалению, весьма далекий от того, который в действительности следовало бы применить. Правительство искало меры, чтобы защитить крестьян от безжалостной еврейской эксплуатации, но эти действия правительства приносили мало пользы, потому что, несмотря на все запреты, которые для евреев не существуют, они уходят из своих местечек, скупают на корню весь урожай, а после заламывают грабительские цены. Этим они занимаются охотно, но самим трудиться – это мысль для них безумная. И я никогда за всю свою жизнь не встретил еврея, работающего слугой. Другой горячо обсуждаемый вопрос был вопрос о воинской службе. Евреи всячески избегали службы в армии. Во время призывов полиция делала регулярные проверки еврейских врачей, которые за деньги находили у своих людей какие угодно болезни, освобождающие их от воинской службы. Часто это были хроническое воспаление внутреннего уха, хронический артрит коленного сустава. Было популярно носить мощные очки, которые вызывали временный дефект зрения. Военврачи быстро поняли эти увертки и всегда пристально смотрели, когда дело касалось евреев относительно симуляции. Серия судебных процессов по поводу симуляции заставила евреев искать новые пути уклонения от призыва. Они начали надолго уезжать за границу, но поскольку официальное разрешение было получить трудно, то они тайно бежали в Австрию. Скоро для них это стало профессией, они организовали свои собственные тайные иммигрантские бюро, которые работали вместе с контрабандистами, жившими вблизи от границы, и которые знали все тропы. Чтобы бороться с этим явлением, министр внутренних дел издал приказ, что все евреи, замешанные в контрабанде за границу, юноши призывного возраста, выселяются из приграничных областей. Затем среди них началась кампания за эмиграцию в Америку. Все делалось с помощью фальшивых документов и других незаконных методов. США привлекали евреев возможностью быть еще более предприимчивыми и перспективами быстрого обогащения. Они еще не знали, что тогда в Америке деньги зарабатывались тяжким трудом. В этой стране издавна существует фиксированная цена на оплату брокеров, посредников и других агентов, и там не было возможности безудержной спекуляции, которая существовала для евреев в России, где беззащитный крестьянин был один на один с евреем. Вследствие такой тяжелой жизни среди эмигрировавших в Америку евреев скоро возникло движение за реэмиграцию обратно в Россию. Царское угнетение теперь им стало казаться слаще, чем свобода Америки. Это движение было настолько сильным, что еврейский синедрион в Нью-Йорке начал действовать в этом направлении. Главой синедриона был Яков Шиф, который сделал очень много для разрушения России. Теперь они начали на все лады ругать русское правительство за отношение к возвращающимся евреям. Эти дезертиры, без сомнения, были уже иностранными подданными. Однако, вернувшись в Россию, эти евреи-реэмигранты начали требовать к себе исключительного отношения как к американским гражданам, проживающим в России и, соответственно, не попадающим под законы Российской империи для евреев. Министр внутренних дел, однако, вовремя распознал опасность этой очередной уловки. Под защитой американского гражданства эти евреи-реэмигранты свободно могли совершать преступления, которые законы Российской империи пытались предотвратить. Имея это в виду, министерство заявило, что власти будут оставлять все претензии на американское гражданство русских евреев без внимания. Вследствие этого Синедрион начал оказывать давление на русское правительство, и в этом отношении нет средств, к которым евреи не прибегли бы, чтобы США разорвало торговый договор между Америкой и Россией, который до этого существовал более 100 лет и который был выгоден обеим странам. Евреи направили к президенту Тафту представительную делегацию во главе с Яковом Шифом, которая во всех красках расписала жестокость царского правительства в отношении к невинным евреям. Надо сказать, что Тафт возразил им, сказав, что эти беспочвенные утверждения сильно преувеличены. Тафт также отказался расторгнуть торговый договор, который соблюдался Россией с честью и в точности. Яков Шиф тогда даже не попрощался с президентом, когда уходил. Затем Синедрион пустился на различные интриги, особенно в плане привлечения к борьбе на своей стороне международных финансистов. Президенту Тафту пришлось уступить давлению интернациональных финансовых кругов, и торговый договор с Россией Америка расторгнула. Этот недружественный акт Америки случился в 1911 году, однако он не принес евреям того успеха, который они ожидали. Русское правительство было вполне в силе, и русское государство процветало и без Америки. Тогда либеральная еврейская пресса усилила свой натиск на русское правительство. Все эти события происходили во время, когда я еще был начальником полиции. После февральской революции евреи получили возможность осуществить свою еврейскую месть. Об этом надо обязательно упомянуть. Это были евреи, то после февральской революции подгребли под себя все богатство России и власть. И когда мы спрашиваем, кто несет ответственность за развал государства, ответом является старинная римская пословица «Ис фасит цуи продест», то есть тот, кто получил всю выгоду. Сегодня в большевистском посольстве в Берлине находится 15 килограммов бриллиантов, которые были сняты большевиками с трупов русской аристократии и вывезены в Берлин. Эти бриллианты теперь служат целям мировой еврейской революции. Теперь-то вы, наверное, понимаете, кто несет ответственность за развал Российской империи. Наглядным представителем нового большевистского режима является один еврейский комиссар, который известен в Петрограде своим скандальным поведением. Этот молодой человек, бывший портовый парикмахер из Одессы, навлек своим скандальным поведением неудовольствие даже своих соплеменников. Настраивает повальные обыски, конфисковывает не только ценности, алкоголь. Был обнаружен целый винный склад, который этот блеститель порядка приобрел таким способом. Его отдали под трибунал, который, естественно, его оправдал, как они всегда оправдывают еврейских воров и убийц. Конец цитаты. Кстати, вы слышали что-нибудь о деле Ющинского? Вы не найдете название дела Ющинского в прессе. Пресса Ленова именуется не делом убиенного мальчика Ющинского, а делом невинно обвиненного еврея Бейлиса. Это дело, как и убийство Столыпина евреем Мордыхаем Багровым, были тогда главными событиями в России в 1911 году. Мальчик Ющинский был ритуально убит на еврейскую Пасху 1911 года, когда положено по обычаю делать жертвоприношение. Если вы вспомните, то три монаха из монастыря Оптиной пустыни в 1993 году в преддверии больших и нехороших событий в России тоже были убиты на еврейскую Пасху. Убийство пятерых мальчиков в Красноярске на Пасху 2005 года тоже не предвещает России ничего хорошего. Я не собираюсь сам излагать это и без того известное дело, а просто приведу неизвестный вам документ. Это ксерокопия отчета факсимилия американского консула в Одессе Джона Фронта. Этот документ с печатями американского консульства, который можно купить книгой почты в США на сайте www.cdlreport.com. Итак, цитата. Американский консулат Одесса, Россия, ноябрь 13-1913 года. Предмет. Ритуальное убийство в Киеве. Достопочтенному государственному секретарю США Дистрикт Вашингтон. Сэр, недавно на территории нашей консулярной области произошло убийство и судебный процесс, которые не только приняли огромные пропорции и вовлекли целую Россию, но также и за границы, куда только проникает телеграф и пресса. Я имею в виду судебный процесс по поводу так называемого ритуального убийства в Киеве. До сих пор я воздерживался от послания отчета по этому предмету, желая окончания процесса. Это время подошло, и я имею честь изложить следующее для рассмотрения в департаменте и как предмет для записи. 12 марта по русскому и 25 марта по западному календарю 1911 года христианский мальчик 13 лет по имени Андрей Ющинский пропал из дома в Киеве. 8 днями позднее его тело было найдено в одной из пещер, существующих в городе. Часть его одежды пропала, а остальная была в крови и глине. Посмертное исследование обнаружило на его теле 47 ран, все из которых были сделаны инструментом хирургического типа. Раны были нанесены по специальной системе с тем, чтобы вызвать максимальное иссечение крови. В основном раны располагались вокруг головы и шеи. Рана на одном из его бедер, по всей видимости, бесцельная, в то время как две проникающие раны в сердце, по-видимому, были сделаны, чтобы вызвать быструю смерть. Для нанесения этих ран его рубашка была задрана, и они были нанесены по голому телу. Мальчик до этого был здоровым, крепким и активным, однако ничто не показывало, что он оказывал какое-нибудь сопротивление. Такое впечатление, что он был сильно испуган или гипнотизирован в полное подчинение. Не менее 2 человек принимали участие в убийстве, и один из них держал его рот и ноздри, возможно, чтобы предотвратить крики или чтобы с давлением вызывать большее истечение крови. Убийство вызвало большое возбуждение и шум. Генерал-губернатор и Министерство юстиции затребовало розыск убийц. Министерство поручило дело весьма уважаемому магистрату, который, однако, по той или иной причине отказался этим заниматься и все оставил на следователя по фамилии Мещук. Мещук имел репутацию умного и опытного следователя, однако по причинам, оставшимся неизвестным, он целенаправленно увел следствие по ложному пути. Он обвинил в убийстве мать и приемного отца мальчика. Будучи под арестом, те испытывали невыразимые душевные страдания. В конце концов, правда была восстановлена, и их освободили. Мещука судили за профессиональное преступление, допущенное в деле, и приговорили к тюремному заключению. Было предположено, что он был подкуплен людьми, заинтересованными в том, чтобы правда никогда не всплыла на поверхность. Был назначен другой, еще более опытный следователь Красовский, и тот, кажется, начал получать веские улики, которые он, однако, держал при себе. Внезапно он прекратил все усилия по следствию и тоже повел следствие по ложному направлению, обвиняя всем известных в Киеве убийц и грабителей. Опять возникла сильная уверенность, что следователь получил хорошую взятку, однако его нельзя было привлечь к суду за недостаточностью улик. Таким образом, много месяцев следствия было потеряно зря, и, наконец, его забрали у Красовского, и следственный магистрат приехал инспектировать человек из Петербурга. Вот отсюда все и начинается. К сожалению, за истекшие месяцы многие улики были сознательно уничтожены бесчестными следователями. Теперь следствие предположило, что это было еврейское ритуальное убийство, совершаемое в основном перед еврейской Пасхой, и для которого выбираются неполовозрелые мальчики. Литература не показывает четких критериев для этих убийств, однако среди тех наций, которых евреи держат за горло и которые чувствуют, что скоро испустит последний дух, существует вера, что кровь, полученная от этих убийств, смешивается с еврейским бездрожжевым тестом, называемым мацей. Это не надо смешивать с каннибализмом, и ничто в публичной еврейской религии не призывает к этому. Однако, полагаю, что это символ тайной каббалистической процедуры, чтобы объединить всех евреев против неевреев, повязать одной кровью и не дать умереть идее, что евреи – это раса избранных людей, и что все другие люди – это просто их пища и имеют право на существование только пока они могут чем-нибудь быть полезными евреям. Этот отчет не носит целью доказать в целом или в части те обвинения, которые делаются против евреев, однако эти обвинения не могут быть просто так игнорированы. Главная причина веры в магическую силу этих ужасных ритуальных убийств должна искаться в примечательной солидарности евреев, которые, в отличие от других рас, обладают ни с чем не сравнимой организованностью. Таким образом, те, кто пострадал от евреев, или те, кто боится пострадать, подозревают их круговую поруку. В то время как численность русского населения удваивается, численность евреев учетверяется. В то время как русские в два раза увеличили свое богатство и благосостояние, евреи увеличили свое богатство в 8 раз. Убыток русских – это еврейская прибыль. Так говорят русские, но я лично не вполне верю, что все еврейские приобретения добыты нечестным способом. Россия – небогатая страна, и она имеет процент евреев, намного превышающий процент евреев в других странах. Многие русские полагают, что из России должно уехать много евреев, чтобы и другие страны разделили это несчастливое бремя. Тело мальчика Ющинского было найдено на кирпичном заводе Зайцево. Следователи полагают, что живущий при заводе еврей Мендель Бейлис схватил мальчика, затащил его внутрь и засунул его в холодную печь для обжига кирпичей, после чего мальчика уже живым не видели. Примечательно, что все эти свидетели, которые видели и показали, что это Бейлис тащил мальчика, были за это время убиты. Доказательства не были полны. Например, будто бы на кирпичной фабрике проходили тайные сборища, и до этого, что известные радикальные руководители еврейских сект со всей России и из-за границы во время и около убийства были замечены в этом районе, что в течение короткого времени все те, кто мог бы хоть как-то показать наследствие против евреев, скоропостижно умерли или были убиты. Так, например, были убиты еще 2 мальчика, которые играли вместе с Ющинским и видели, как Мендель Бейлис тащил мальчика. Еще прежде, чем прибыла комиссия из Петербурга, чтобы обследовать все на месте, дом Бейлиса сгорел, причина неизвестна. С самого начала расследования все евреи города и их близкие друзья использовали все свое влияние, чтобы направить следствие по ложному следу. Многочисленная еврейская пресса возвела горы смехотворных обвинений на всех тех, кто не поддерживал теорию невиновности Бейлиса и его соучастников. Еврейская пресса атаковала с удвоенной яростью всех, кто был причастен к следствию. Все вышесказанное не составляет полного доказательства, и я не думаю, что в какой-либо другой стране, кроме России, дело Беллиса вообще дошло бы до суда. В России надеялись, что все выяснится во время следствия, однако эти их надежды не оправдались. 28 октября, то есть 10 ноября, после того, как процесс длился уже месяц, жюри вынесло вердикт, что, цитата, «в Киеве было найдено тело мальчика, который был убит евреями-фанатиками, и что евреи из оккультных целей тщательно выпустили всю кровь из умирающего ребенка, что это был пример ритуального убийства, но Беллис не виновен». Было разнообразие мнений. Евреи говорили, что процесс ничего не дал, и Беллис не виновен, а все разговоры о ритуальных убийствах – чепуха. Русские говорили, что процесс доказал, что все евреи повязаны между собой и сообща уничтожили все улики. Евреи говорят, что процесс пошел на пользу им, поскольку показал русским, что мы им не враги. Русские говорят, что процесс пошел на пользу русским, поскольку открыл глаза, что мы ходим по краю пропасти, которая жаждет поглотить нас и спим со змеей, которая может ужалить нас в любой момент. Между этими двумя партиями стоят русские товарищи евреев, которые оказывают горячую поддержку евреям. Одна вещь определенная. С этого момента отношения между русскими и евреями будут более напряженными. Возможно, увеличение миграции евреев в Америку. Важнейшим фактором в победе евреев над русскими и другими славянами состоит в том, что евреи контролируют деньги и используют их для победы над русскими. Славяне, они простодушные, думают, что деньги зарабатываются, чтобы только быстрее их потратить. Для еврея трагедия, если он не сделает на свои деньги минимум 100%. Русский доволен, даже если ему хоть что-то перепадет. Неудивительно, что при таких разных подходах такое огромное количество собственности в России захватывается евреями. Англоязычная раса гораздо лучше справляется с этой проблемой. Этот отчет составлен как резюме многих мнений и преследовал целью держаться объективности. Думаю, что это будет представлять интерес. Честь имею, сэр, ваш преданный слуга Джон Фронт, консул. Конец цитаты. Весьма интересное наблюдение господина консула. Необходимо добавить, что позднее, в сентябре 1911 года, в том же Киеве, убийство премьер-министра Столыпина на самом деле было еврейской местью по делу Ищинского. Это именно премьер Столыпин тогда прислал из Петербурга комиссию и не дал делу заглохнуть и довел дело Ищинского до суда. То, что Столыпин был вообще неугодным евреям-политикам, это само собой, но непосредственной движущей силой была чисто еврейская месть за раскручивание Столыпиным дела Ищинского. Я прошу вас обратить внимание на следующие слова господина консула, цитата. «Важнейший фактор в победе евреев над русскими и другими славянами состоит в том, что евреи контролируют деньги и используют их для победы над русскими». Конец цитаты. В этих словах ключ победы. Если вы хотите победить евреев, необходимо отменить деньги совсем. Тогда они разом потеряют всю свою несметную силу. Это все равно, что раздавить яйцо Кощея Бессмертного. Вы не можете победить еврея в его собственной среде. Это все равно, как льву сражаться под водой с акулой. Ох, и Столешников. Чтобы победить еврея, надо вышибить из-под него опору, вынуть его из привычной ему среды и перевести бой на сушу. На суше акула проиграет льву. Вот когда господин Столешников цитирует кого-то, он, в принципе, весьма убедителен, когда он начинает вставлять свои собственные пассажи, ну, не знаю, акварель, детская. Абсолютно понятно и абсолютно ясно. Читаем дальше. Практически это означает, что государству надо отменить деньги, как абстрактные мерила, абстрактные ценности, имеющие хождение само по себе, заменить их теми же бумажками, но отражающими общественно полезную ценность индивидуума и ту конкретную пользу, которую он принес обществу. Ну так. В этом случае еврейство разом теряет все свои богатства, а с этим улетучивается их несметная сила и безграничное влияние. Но сделать это возможно только силой. Дает рекомендацию умный Столешников. Ну и ладно, еще под конец еще одна цитата из книги «Правда о евреях», написанная не евреем Уолтера Хёрта, На странице 229 в начале главы «Русские евреи» читаем, цитата: «В России евреи совершили замечательнейшую революцию в мировой истории, настолько фантастическую, что в это трудно поверить, нет никакого сомнения, что царя свергли евреи. Евреи не только были ответственны за революцию, но и являлись ее руководящим гением». Вот так. В соответствии с проверенной информацией, все реальные лидеры нового режима, исключением Ленина, евреи, из всех лидеров самый великий, более великий, чем даже сам Ленин, Троцкий, который массой своего гигантского ёкарной бабы зрения, я не хочу это продолжать чтение, почему? Потому что, в принципе, да, вот эти пассажи в конце книги просто отменяют всю информацию, которую Столешников брал из цитируемых источников, из других материалов, из воспоминаний, из библиографий. И мы с вами, мои уважаемые слушатели, прекрасно помним о том, что все эти гениальные революции, гениальные планы по захвату, это незачем их приписывать определенной нации, ставя их выше по умственному и другим развитиям над другими нациями, уже доставились. Спасибо, хватит. Все эти знания они получили и содержатся в закрытых книгах Торы. Им передали серые. Наша планета не первая, на которой серые проводили свои операции по захвату. Поэтому еврейский гений, ну, информация о нем несколько преувеличена, на мой взгляд. Мы сейчас выборочно закончим чтение книги. Попрощаемся с профессором Столешников. Продолжим, пожалуй. Я заканчиваю список улик, но это не означает, что они на этом заканчиваются. Мне нет никакой возможности продолжать этот список до бесконечности. Каждый человек, руководствуясь вышесказанным, может собрать свое досье на преступления этих людей. Вы спросите, зачем эти люди или нелюди громоздят такие вавилоны лжи? Я вам отвечу. Вы знаете разницу между убийцей и совершенным убийцей? Нет. Простой убийца просто убивает свою жертву, а совершенный убийца не только убивает свою жертву, но и изображает это самоубийством. И это то, что произошло с Россией, и не только с Россией. Это происходит на протяжении всей человеческой истории. Это и есть скрытый смысл всех основных событий человеческой истории. Совершенный убийца сейчас в 21 веке мог бы запросто уничтожить нас всех, однако он не торопится этого делать, потому что ему важно не просто убить нас, но главное изобразить дело, как наше собственное самоубийство путем классовой борьбы или национально-освободительной борьбы или войны против терроризма. Имеет значение, ему главное не засветиться самому. В истории между огромными и массовыми эпизодами уничтожения людей, между, как сейчас говорят, геноцидами, проходит ровно столько времени, сколько необходимо совершенному убийце для обеспечения своего собственного очередного алиби. Этот перманентный геноцид, или, как говорил Лейба Троцкий, перманентная революция, и составляет смысл человеческой истории. Интересной областью является взаимоотношение между родственными течениями внутри еврейства, между большевизмом и сионизмом, или еврейством и масонством. Весьма интересный факт. Иосиф Недава в книге «Троцкий и евреи», говоря между своими, упоминает, что Троцкий в 1903 году в качестве советника присутствовал на 6-м сионистском конгрессе в Базеле и позднее поддерживал еврейское рабочее движение «Эрец Израиль». Говоря о взаимоотношении сионизма и большевизма, важно вспомнить, что Хаим Вейцман рассказывал, как они еще в детстве, в 80-х годах 19-го столетия, яростно спорили в Пинских болотах о том, какой путь эффективнее. И мама Вейцмана рассудительно сказала, что если победит сын сионист, то она поедет в Израиль, а если победит сын большевик, то ей неплохо будет и в России. Так оно и есть. И сионизм, и коммунизм. Это просто разные пути достижения евреями окончательной победы во всем мире и прихода еврейского всемирного царя, Мессии. Поскольку еврейская гегемония, то для них давно пройденный этап. С конфуцианизм и коммунизм. Это просто разные методы. Сейчас в мире победил сионизм, поэтому сионисты не очень жалуют зазнайку Троцкого и не любят вспоминать то время, когда Троцкий был в авангарде и очень близок к желанной еврейской цели стать первым еврейским царем всего мира. Когда Троцкий был у власти, он не чинил препятствий сионистам, если они сами ему их не создавали. Именно евреи Советской России стали заселять Палестину, начиная с начала 1918 года. Кто хотел, ехал. Выезд был беспрепятственный. Когда в 1991 году в мире окончательно победил сионизм, коммунизм был сразу отброшен, как будто его никогда и не было, людей, прилипших к коммунистическим идеалам, в их чистом виде еврейская пресса теперь клеймит клиническими сумасшедшими. Я хорошо помню, как у нас в учреждении в Москве до 19 августа 1991 года все евреи еще держали за свои партбилеты, а через несколько дней уже было не тактично напоминать им об их коммунистическом прошлом. Почему? Да прошел приказ по всему организованному еврейству, и все разом приобщились к победоносному учению сионизма. Коммунизма как не было, исчез. Гарантия ли это, что они навсегда отбросили коммунизм? Нисколько. Изменятся исторические условия, и снова достанут эту кривую саблю коммунизма. Хорошо все, что служит их конечной цели – мировой еврейской перманентной революции. Об отношении же еврейства к масонам, то есть к добровольным и наивным помощникам еврейской мировой революции, лучше всего сказал Хаим Раковский в «Красной симфонии», цитата. «Вы хотите сказать, что масоны обязательно должны были умереть от революции, которая была им обязана своим возникновением?» Совершенно верно, потому что они все гои, революция еврейская. Вы сейчас сформулировали принцип революции, который окружен большой тайной. Каждый масон должен умереть. Я масон. Вы знаете об этом, не так ли? Я сейчас скажу вам масонский секрет, который они обещают, но не раскроют ни на 25-й, ни на 33-й, ни на 93-й степени, ни на какой степени никакого ритуала. Ясно, что я знаю об этом не как масон, а как один из людей, принадлежащих им. И что? Каждая масонская организация создает все необходимые предпосылки еврейской революции. Это действительная цель масонства, созданного для вовлечения гоев в процесс своего самоуничтожения. Очевидно, что все это делается под разными предлогами. Они все прячут за широко известным лозунгом «Свобода, равенство, братство». Вы понимаете? Но поскольку еврейская революция имеет в виду уничтожение всего среднего класса общества и народа в целом, то это на самом деле самоубийство любого и каждого масона. Вы, конечно, понимаете, что вся эта помпа секретности, окружающая масонство, на самом деле нужна, чтобы скрыть реальные секреты масонства, тем более их последующее уничтожение. Если бы вы на машине времени попали бы в далекое будущее, то обратите внимание на то, какие глупые лица будут у масонов, которые будут умирать от рук настоящих еврейских революционеров. Как они кричат, какие заслуги у них перед революцией. Это зрелище, когда можно умереть. Но от смеха. Конец цитаты. Окончив эту книгу, я знаю, что будет предпринята попытка передернуть изложение, что, дескать, я предъявляю обвинение всем евреям. Нет, и я это повторяю, я не предъявляю обвинение всем евреям. Как я могу предъявить обвинение еврею, который, скажем, родился в 1970 году и учился в обыкновенной советской школе, если к сегодняшнему дню он сам не стал махровым сионистом? Я предъявляю обвинение только тем евреям, которые прямо или косвенно работают на пользу или содействуют черным планам мирового организованного еврейства, еврейского интернационала, который усиленно строит мировой концентрационный лагерь под названием «Великий Израиль» и изо всех сил дожимает мировую еврейскую революцию. Я еще раз Напомню вам важную цитату Дизраэли, лорда Биконсфилда, которую я приводил по ходу книги. Английский премьер-министр середины 19-го столетия, еврей Дизраэли, он же лорд Биконсфилд, в своей книге «Жизнь Георгия Бентика», написанной в 1852 году, отмечает, цитата: «Влияние евреев может быть прослежено во всех вспышках разрушения в Европе. Имеет место восстание евреев против любых традиций, любой национальной аристократии, против любой религии, против любой нееврейской собственности. Деструкция – это семитский принцип, происходящий из еврейской религии все равно в форме иудаизма или христианства». Конец цитаты. Троцкий тоже строил Великий Израиль, только своим путем. Это именно к интернациональному организованному еврейству относится мое обвинение, потому что именно эта мировая, или, как подчеркивал Троцкий, перманентная еврейская революция и приводит к таким ужасным преступлениям, которые описаны в этой книге. Более того, мое обвинение в равной степени относится и к неевреям, которые, будучи христианскими сионистами, раньше их называли масонами, рука об руку с организованным еврейством работают над осуществлением их дьявольских планов. Как было показано в этой книге, именно главные англоязычные страны США и Англия являются бастионом, сосредоточением и носителями христианского сионизма. Та мировая еврейская революция, которую делал Троцкий с прилагательным «пролетарская», теперь делается империалистическими еврейскими кругами США, Англии и Израиля под вывеской «мировой антитеррористической войны». Нет империализма помимо израильского. Все империалистические войны были израильскими, независимо от того, кто воевал, или вообще был ли еще Израиль тогда на карте или нет. Евреи в целом должны серьезно задуматься над этим вопросом, потому что возмездие неотвратимо. На каждую великую французскую еврейскую революцию приходит термидор. На каждую великую октябрьскую революцию, организованную Синедрионом, приходит свой 37-й год, и чем ужаснее преступление, тем хуже расплата. Мы теперь уже достаточно много знаем об организованном еврействе. Например, нам известен их маленький секрет, почему они являются самостоятельной цивилизацией, а не нацией, расой или народом, или, если хотите, параллельным человечеством, его руководящей и направляющей силой, или, как выражались коммунисты, гегемоном. Так как еще может называться самое в действительности многочисленная раса в мире, навязывающая миру свое мировоззрение. Нам хорошо известно, что мы ни под каким видом не можем даже слушать агентов влияния мирового организованного еврейства, потому что это, как хорошо известна история об Одиссее и пении сирен. Кто их услышал, тот уже пропал. Мы выяснили наконец-то существование круга оборота еврейских денег в природе. Мы уяснили, что вся экономическая жизнь в мире сводится к тому, что организованное еврейство продает неевреям за их труд свои бумажные деньги, а затем, как говорил Остап Бендер, различными проверенными методами отнятия денег изымает их у неевреев. В результате неевреи остаются как без продуктов своего труда, так и без денег. Нам стала понятна структура организованного еврейства всего мира, которая устроена наподобие матрешки, когда внутри избранной расы существуют еще более избранные представители. Внутри этих более избранных представителей существуют еще и еще более избранные представители. И такое повышение уровня избранничества продолжается много раз, пока структура не достигает самого верха. Каждый уровень имеет свою степень допуска к информации, таким образом, что простой еврей таким же образом не имеет никакого понятия о причинах происходящих событий, как и человек любой другой национальности. До нас, наконец, дошло, что война цивилизаций носит невидимый характер. Мы хорошо усвоили, например, Троцкого, как важно незаметно устранить вражеского лидера, когда он еще досягаем? Сколько десятков миллионов жизней в одной только России можно было бы спасти, если бы кто-то догадался, не выпячиваясь и без громких фраз и болтовни, тихо и скромно взять на себя личную ответственность, устранив Троцкого? Для этого надо быть в курсе событий, в курсе происходящего. В 1917 году же, равно как и в 1991 году, равно как и сейчас, мало кто понимал и понимает истинное значение происходящих событий. Поэтому и пишется эта книга. Мы, конечно, знаем еще далеко не все, но того, что мы знаем об организованном еврействе, уже с лихвой достаточно для того, чтобы вынести приговор. Мы продолжаем наблюдать. Мы уже не те наивные, которые ни о чем не догадывались. Остается только надеяться, что еврейский народ в целом поймет, наконец, криминальную природу своего руководства и сам примет необходимые меры. В противном случае последствия могут быть незапланированного характера. Например, рано или поздно может наступить время, когда даже до самого недалекого нееврея дойдет, наконец, что происходит в действительности. И тогда каждый нееврей будет рождаться, жить и только для одной цели – уничтожить хотя бы одного еврея и посадить хотя бы одно дерево и тем самым исполнить Божью волю, какова она есть, и восстановить гармонию в Поднебесной. Мне думается, что такие перспективы – это совсем не то, на что рассчитывает еврейский народ. Недавно всплыл один интересный отчет. Вот здесь, на этом сайте глобального анализа интернациональной разведки www.worldleopards.org в отчете под названием «Решающее время для банков и воров» автор пишет следующая цитата. Лондон, 21 июня 2006 года. Целостность международной банковской системы на этой неделе под большим вопросом вследствие того, что некоторые банки хотят украсть денежные фонды в астрономическом масштабе. Речь идет о попытке некоторых банков приватизировать фонды в крупнейшем в истории масштабе порядка 70 триллионов долларов. Эти фонды на основании президентских инструкций казначейства США были созданы специальным финансовым секретным агентом казначейства США Лео Ванта, который и остается доверенным лицом этих фондов. Эти деньги были отложены в конце холодной войны для стратегических целей после того, как Михаил Горбачев получил 10 миллиардов долларов посредством серии международных финансовых транзакций, выполненных под контролем американцев. С тех пор Горбачев с помощью отчасти и этих денег построил под Москвой огромный административный комплекс зданий своей штаб-квартиры. Как вы все знаете, каждый акт воровства сопровождается попыткой контрворовства. В случаях, когда вовлечены международные банки, в контрворовство вовлечены секретные службы США, вернее, коррумпированные элементы этой секретной службы, ведомые профессиональными боссами секретных служб типа Буша-старшего и Клинтона. Посмотрев на это дело, то есть на наличие такого огромного секретного фонда, более мелкие сошки из секретной службы США тоже стали воровать денежки из секретного фонда Ванты, который был организован, чтобы финансировать после холодной войны наднациональное мировое правительство. Основной фронтовой фигурой в этом фонде был Михаил Сергеевич Горбачев, чей проект глобальной безопасности в действительности был написан самим секретным агентом Лео Ванта, естественно, на основании инструкции президента США. Далее в отчете описываются подробности схватки гигантов международных банкиров и секретной службы США. Заканчивается отчет так. Цитата. Горбачев имеет также великолепную резиденцию в Швейцарии, что очень возмутило бы Сталина, поскольку в свое время тот заставил начальника АГПУ Гершеля Ягоду собрать сведения о секретных счетах ведущих старых большевиков в швейцарских банках. Сталин видимо, был прекрасно осведомлен об этих секретных швейцарских счетах по причине их существования еще с тех времен, когда все еврейские революционеры паслись в Швейцарии поближе к самому окошечку швейцарских банков. Гершоль Ягода списочек-то составил, но почему он забыл включить в списочек свой собственный секретный счет? Сталин сравнил свой оригинальный личный список, добытый по другим каналам, со списком, представленным Ягодой, и тут же увидел, что данные Ягоды, естественно, очень неполные. Ягода получил за это пулю в затылок, как и другие счастливые обладатели швейцарских счетов, кроме Надежды Константиновны Крупской. Крупская расплакалась перед Сталиным, и он смилостивился. Глобальный анализ интернациональной разведки, как бы походя одним движением, рассыпает легенду о невиновности троцкистов, выявляя всю хрущевскую оттепель и реабилитацию, как очередную диверсию и фарс троцкистов, в наше время позирующих под демократов, либералов, сторонников оранжевых и других всех цветов радуги революций. Таким образом, еврейские большевики – это киборги-терминаторы населения России. Поэтому реабилитация троцкистов фальшива, незаконна и недействительна. Военные преступники, организаторы геноцидов и серийные убийцы реабилитации не подлежат, независимо от срока давности. Эта книга имеет и подзаголовок «Антиархипелаг». Почему? Потому что это затрагивает широко пропагандирующийся взгляд на советскую историю еврейского русскоязычного писателя Александра Исаевича Солженицына. Одно то, что Солженицын – криптоеврей, всю свою жизнь усиленно маскировавшийся под русского писателя, уже одно это должно было бы наводить на подозрение, что что-то тут не так. Может быть, он всю жизнь искренне мечтал стать русским, а у него не получилось. Александр Исаевич Солженицын на самом деле Исаакович. Его отец Исаак Семенович Солженицын, еврей выкрест, и дед Семен Ефимович тоже. Мать тоже еврейка выкрест, Таисия Захаровна Щербак. Немногие разбираются в еврейских именах и знают, что Захар, Ефим, как и Семен, это чисто еврейские русифицированные имена. Крестная мать Солженицына, также еврейка выкрест Мария Васильевна Кремер. Также и в Нью-Йоркской русскоязычной еврейской газете «Форвардс» в номере 546 в мае 2006 года имеется статья Айтана Финкельштейна из Мюнхенского бюро «Форвардса» под названием «Александр Исаевич, Владимир Вольфович и Владимир Владимирович», в которой говорится, цитата, «Александр Исаевич Солженицын всегда отличался обстоятельностью. Еще в молодости он сменил отчество Исаакович на Исаевич и пошел учиться на математический факультет». Конец цитаты. Финкельштейн иронизирует насчет обстоятельности. Солженицын на самом деле в контексте статьи «Еврей Финкельштейн» уличает еврея Солженицына в непорядочности. Так вот, когда Солженицын написал широко разрекламированную книгу «Архипелаг ГУЛАГ», то цели Солженицына было показать ужасающую систему уничтожения народов России посредством разветвленной системы концентрационных исправительно-трудовых лагерей, где люди умирают в нечеловеческих условиях, и Александру Исааковичу это вполне удалось. Но что навсегда осталось за пределами понимания Александра Исааковича Солженицына как еврейского писателя, что евреи начали поступать в эту нечеловеческую систему только начиная с 1937 года, а русские и другие народы России уже лет как 20 испытывали на себе все ее прелести. Лучшие эпизоды «Архипелага ГУЛАГ» относятся именно к встречам Солженицына с теми русскими людьми, которые находились в ГУЛАГе уже начиная с 20-х годов. Более того, я еще раз подчеркну, что до 1923 года Троцкий, осуществляя геноцид беспримерного масштаба, даже не утруждал себя построением системы концентрационных лагерей. Только когда Ленин вынудил его прекратить бесцеремонное уничтожение населения России, только тогда Троцкий снизошел до образования Соловков и вообще системы лагерей смерти. Таким образом, то, что Солженицын описывает как предел жестокости по отношению к еврейскому народу, то для русского народа было существенным увеличением шансов выжить по сравнению с ситуацией в 17 и 23 годах. У евреев оригинальная память. Для них история СССР начинается почему-то только с 1937 года, когда они, никак будучи не в состоянии понять пословицу «не рой яму другому, сам в нее попадешь», сами немного попали в запущенный ими конвейер смерти. При этом их уничтожение русского народа ни на секунду не прекращалось и после 1937 года, но 20-летнее эксклюзивное уничтожение евреями народов России в 17 по 37 год напрочь выпало из их памяти. В этом смысле можно поставить диагноз, что еврейство в целом страдает избирательной исторической амнезией, то есть выпадением памяти. Может быть, это просто уже старческий маразм нации? Еврейский писатель, хотя и отнюдь не еврейский экстремист, а еврейский либерал Солженицын, органически не способен понять, что то, что для Солженицына является трагедией еврейского народа с 1937 по 1953 год, то на самом деле истинное возмездие проведения за геноцид русского и других народов России, начиная с 1914 года. Почему проведение? Потому что еврейство само прекрасно знает, что русский народ и вообще никакой народ в мире никогда и нигде не оказывали им никакого осмысленного сопротивления. Так что означает вмешательство, проведение и заслуженная кара? Да только то, что у организованного еврейства нет никаких шансов на окончательную победу. Еврейский интернационал фундаментально, если хотите, онтологически обречен на поражение, хотя из всей этой книги вы убедились, какими сетями они опутали весь мир. Профессор Столешников. А? Ну вот, мои уважаемые слушатели, мы закончили с вами знакомство с ними профессора Столешникова. Мы ее прослушали, мы смогли сделать определенные выводы, не только те, которые рекомендовал нам сделать этот человек. Я с вами прощаюсь и до новых встреч на сайте Молвица, где всегда живые и честные аудиовести. С вами был Вячеслав Исаков. До свидания.